человека, о котором я хочу сегодня вспомнить, это Борис Александрович Покровский, великий русский оперный режиссер, который умер недавно, ему стукнуло 97 лет уже. Он руководил камерным театром, который так и назывался, театр Покровского, все знали об этом. Это одна из самых выдающихся фигур, я считаю, нового времени в русской музыкальной культуре. Более великого режиссера оперного Россия не знала. Он был фигурой, я считаю, мирового значения. Он много писал о опере, о жанре, теоретизировал. У меня есть несколько его книг, которые я все время перебегаю. Но, конечно, главное это было то, каких результатов он добивался в театре. Основа его теории была на сегодняшний день очень немодная идея о том, что в музыке все сказано, что все, что можно показать театральным образом на сцене, все это уже есть и содержится в музыке, потому что сегодня в опере царствует режиссер. И режиссеры очень часто ставят свои спектакли перпендикулярно к музыке. Они часто музыки даже и не слушают, не знают, не читают партитуры, что очень важно, и Покровский читал партитуру. Переодевают исторические персонажи в современные костюмы. Иногда это удачно, иногда не очень. Но очень редко они вслушиваются в музыку и исходят из нее. Так как Покровский работал, я могу сказать, что работает только Питер Селлерс, американский оперный режиссер. Слушаясь в каждый такт и строя психологическую и театральную вот эту всю систему сообразно тому, что выражено автором. Вот Покровский, например, был принципиальным противником каких бы то ни было сокращений, перестановок музыки. Он всегда ставил оперу такой, какой ее сочинил автор.
Но вообще-то все режиссеры каким-то образом сокращают классику. Ведь даже Гамлет идет сокращений.
Покровский не сокращал ее. И примером замечательным служит его спектакль «Руслан и Людмила», который он поставил в Большом театре. «Руслан и Людмила» – опера невероятной длины. И в свое время еще в России солдат наказывали вместо гауптвахта, их посылали слушать «Руслана и Людмилу» в оперный театр. И всегда при постановке «Руслана» делались купюры. Пока за дело не взялся Покровский, который доказал, что все абсолютно у Глинки можно не просто оправдать, но и драматургически показать так, что это будет увлекательно. Причем часто его идеи были парадоксальными. И я, например, Руслана и Людмилу видел много раз в Большом театре, и номер, который на меня всегда производил особое впечатление, был такой. Там есть ария Людмилы в четвертом акте «Ахты, доля, долюшка». Она сидит у Черномора и очень страдает. И обыкновенно действие останавливалось в других постановках, и режиссеры совершенно не знали, что делать. Либо пытались насытить, наоборот, тем, что Людмила металась, заламывала руки, и все это выглядело крайне неубедительно. Покровский сделал из этого особый номер. Людмила поет, а в оркестре солирует скрипка. Вот это вот сочетание, придуманное Глинкой, он обыграл. Он подымал из оркестра скрипачку в вечернем платье, роскошно выглядевшую женщину, которая играла вот это соло скрипки. А певица, исполнявшая партию Людмилы, пела для нее. А та играла скрипачка для Людмилы.
То есть произошел диалог.
Двух женщин, причем одна в костюме историческом, национальном русском, а другая в роскошном вечернем современном платье. Это был сюрреалистический штрих, но он работал. И когда Людмила кончала петь, то она кланялась вот этой освященной скрипачке земным поклоном. И это производило невероятно трогательное впечатление, и сразу весь этот номер, который казался вставным, освещался особым светом. И когда я слушаю эту музыку, то всегда вспоминаю эту замечательную постановку Покровского.
Thank you.
«Отличная нота».
В этом разделе сегодня я хочу вспомнить о Борисе Владимировиче Асафьеве, 125 лет которому исполнилось в июле, и рассказать о человеке, который был, наверное, самым замечательным писателем о музыке в истории русской культуры. Во всяком случае, он в самой избранной компании, 3-4, может быть, имени, такие как Александр Серов, может быть, Владимир Стасов, еще 1-2 человека. Когда-то Асафьев был не просто влиятельной фигурой, но был как бы обязательной фигурой, и это даже мешало его воспринимать. Он был единственным музыковед, который получил сталинскую премию. И Сталин сделал его академиком. Сразу же после смерти Асафьева стали издавать его собрание сочинений под эгидой Академии наук. И цитировать Асафьева было обязательным. Он был как бы такой главный, вот такой установившийся советский авторитет. И это мешало воспринимать мысль Асафьева во всей ее гибкости. А это был человек очень подвижного интеллекта. И хотя под конец своей жизни он занимал под влиянием обстоятельств, несомненно, очень ортодоксальные позиции, в свои молодые годы он был одним из пропагандистов западного авангарда, первых в России. И, в частности, он был одним из тех, кто самым первым начал пропагандировать в России творчество Альбана Берга. И он привез Альбана Берга буквально из Австрии в Ленинград на премьеру его оперы «Воцек», которая произвела огромное впечатление на молодого Шостаковича и очень на него повлияла. И вот в память об этом замечательном музыкальном писателе, стиль которого отличается невероятной запутанностью, это очень мешает переводам Асафьева на иностранные языки. Я всегда говорил о том, что Асафьева, прежде чем переводить на английский, нужно перевести на русский, с которого можно было бы его перевести на английский, потому что те английские переводы Асафьева, а несколько его книг опубликованы в Америке, это импровизация на тему Асафьева. И, как я уже сказал, сегодня о нем все реже вспоминают. И я хочу напомнить о нем отрывком из скрипичного концерта Альбана Берга, композитора, который гораздо позднее бы стал известным в России, если бы не Асафьев.
Теперь «Гоголиада», посвященная 200-летию Николая Гоголя, музыка и Гоголь.
Сегодня мы будем говорить об опере молодого Дмитрия Шостаковича «Нос» по повести Гоголя. И это опять напоминает нам о Борисе Александровиче Покровском, потому что Покровский долгие годы работал в Большом театре. А потом он вдруг решил, что он также хочет еще и поработать с каким-то экспериментальным ансамблем. Он собрал молодых музыкантов, молодых артистов. И в 1974 году дебютировал этот его новый театр, театр камерной оперы, именно «Носом» Шостакович. Причем тогда у них не было помещения, им негде было играть. Они выступали в помещении кинотеатра у станции метро «Сокол». Причем там это противопожарные, все нарушались правила. И мы с Марианой, моей женой, туда ходили, не пропускали ни одного спектакля. А в «Антрактах» я обсуждал эту оперу со Святославом Рихтером, который тоже не пропускал ни одного спектакля. А зрителей было немного, там помещалось немного зрителей. И в фойе все гуляли по очень узкому пространству. И неминуемым образом мы оказывались с Рихтером рядом и говорили о «Носе» бесконечно, потому что это тогда была после долгого перерыва реинкарнация «Носа», и это была сенсация. Но самого Шостаковича был сенсацией, когда его поставили в 1930 году. Шостакович был тогда совсем юным человеком, и для него это был такой прыжок. Ведь у Гоголя «Нос» — это очень загадочное произведение. Но в передаче Шостаковича он стал, может быть, еще более экстравагантным, если только это возможно. Шостакович в «Носе» стал окончательно авангардным композитором. И спектакль, который был тогда поставлен, был спектаклем экспрессионистским. Спектакль, который поставил Покровский, это тоже был очень экстравагантный спектакль. И вот в этом маленьком помещении кинотеатра было особенно любопытно за ним наблюдать, потому что ты как бы вовлекался в это действие. И одной из сцен, которая тогда на меня произвела особенное впечатление, это была сцена безумия толпы, которая пытается увидеть «Нос» и бегает по Петербургу к магазину Юнкера, как вы помните, у Гоголя, в «Летнем саду». Они всюду хотят увидеть, настигнуть «Нос». И сам Шостакович гениальный. Мне кажется, в этой музыке передал вот это безумие толпы, как никто до него.
Соломон, прежде чем мы послушаем этот отрывок, я хотел задать вам такой вопрос. Я знаю, что сейчас Нью-Йоркский «Метрополитен» готовится в следующем сезоне поставить эту пьесу. Но каково его слушать тем, кто не понимает по-русски? Какова судьба этой оперы в международном репертуаре? Мне кажется, нет в мире оперы, в которой так важен текст, как в этой.
Недавно поставили ее в Бостоне, эту оперу, и всюду отмечают на сегодняшний момент вот эту экстравагантную привлекательность этой оперы. Эта опера на сегодняшний день – это икона авангарда. И как таковой ее воспринимают. Это дадаистское произведение. И через дадаизм молодого Шостаковича также воспринимается и протодадаизм самого Гоголя, потому что это ведь абсурдистское произведение, если только таковое когда-то и было написано. Самое абсурдистское произведение всех времен и народов – это «Нос» Гоголя, и которое существует сейчас действительно в международном пространстве во многом благодаря музыке Шостаковича.
«Нос майора Ковалева прогуливается здесь, подумать вам не положи, что я не подчищаю это дело. Где странно, где история, где же он, где же он, где же он, где он, где он, где он, где он, где он, точно. Позвольте, где он, где он, покажите, вот какой мазок, какой мазок. Смотрите, где же идет, идет, идет.
Где ты,
мне полюбил? Где он, где он, где же он?
Просвещение, а это просвещение.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Как выбирают Верховный суд? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История антифашистской богемы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива Тарковского в Нью-Йорке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Старт очередной кампании по выборам в Московскую городскую думу обсуждаем с многократным участником столичных выборов, бывшим депутатом Моссовета Дмитрием Катаевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское.